Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы сразу несколько тем этой недели довольно больших с вами хотим обсудить, но начать вот с этой. Как это, как-то официально эти инциденты с так называемым дружественным огнем России почти не комментируют, ну типа случилось и случилось, а в некоторых случаях, как с фугасными бомбами, вообще все молчат, пока от местных жителей, журналистам не просочится информация. Это вообще нормально? Разве они не должны хотя бы обещать жителям Белгородской области, что причину устранили, все поняли, как что произошло, больше такого не повторится? Или такого просто даже нельзя обещать?
Ну, насчет самолета в Крыму, я думаю, что сейчас вам никто не скажет, кто именно его сбил. В принципе, мы знаем, что и украинское ПВО сбивало самолет, в том числе далеко за линией фронта. Хотя вроде сейчас не должны, потому что тот разъездной патриот, который это делал, он, в общем, жестоко попался несколько недель назад. И, судя по всему, эта возможность у украинцев исчезла, если они не используют, конечно, одновременно еще и С-200, который они, впрочем, также, вероятно, используют. Так что тут просто подождем заключения экспертов. Что же касается КАБов, которые падают, то, понимаете, они падают, потому что их много, и потому что они сделаны, то есть на них вот эти вот хвостовые, всякие хвостовики и направляющие, они прикручены довольно кустарным способом. И суть тут не в том, что КАБы падают куда-то в Белгородскую область. Суть тут в том, что Путин нашел могущественное оружие, я бы даже сказала, чудо-оружие, вот то самое вундерваффе, которое нам все время искали, что это будет армата, что это будет какой-то буревестник. Вот все вот эти полумифологические персонажи Z-мифологии, они там или не существуют, или действуют не так, как заявлено, а чудо-оружие действительно есть. Это КБ, это самые обыкновенные старые советские бомбы, гигантские. Потому что, извините, там бывают сейчас 1,5 тонны. То есть это практически вещь, которая сравнима по силе взрыва с небольшой ядерной бомбой, которая упала куда-то, которая, скажем, в конце войны кидали на Японию. И это перемешиваются с землей украинские позиции. Это происходит непрерывно. Это, собственно, главная причина, по которой пала Авдеевка. Она пала не вследствие минных штурмов, она вследствие именно перемешивания с землей украинских позиций. Ответить на это Украине нечем. Более того, это выбивает даже артиллерию, хотя, конечно, большую артиллерию выбивают дроны, но, тем не менее, в принципе, вот те 1,5 миллиона снарядов, которые нашла сейчас Чехия, дорогая яичка к Христову дню, они, вероятно, довольно сильно запоздали, потому что за это время было просто уничтожено Украиной, в том числе и много артиллерии. И, соответственно, если российский генштаб учится, а он, как мы знаем, очень многому учится, и он просто радикально несколько раз себя переизобретал во время этой войны, то это значит, что сейчас Путин не будет бросать войска в местные штурмы, он будет просто продолжать все перемалывать КАБами, которых все больше и больше и больше, и через некоторое время, допустим, тогда же к началу лета, а за это время будет копить резервы, и это сделает его наступление, возможно, неостановимым. Единственное, что может этому помешать, это F-16, потому что F-16 как раз будут сбивать российские самолеты. Но вот среди тех налетов ракет, которые мы видим сейчас, значительная часть налетов, хотя это не так громко говорится, она приходится как раз не по объектам инфраструктуры, она приходится по аэродромам, причем, естественно, ну, не по самой взлетно-посадочной полосе, а по каким-то вещам, которые, соответственно, будут обеспечивать те же самые F-16. То есть стратегия заключается в том, что американцы посмотрели, сказали, ну а F-16 птица тонкая, нежная, она вот просто с дорожки, она просто с шоссе не будет взлетать, соответственно, ей нужны все эти службы обеспечения. Эти службы обеспечения, еще раз повторяю, Путин пытается уничтожить, и частично что-то ему удается. Вот это самая главная проблема, и в, как бы, в качестве следствия этой проблемы, поскольку этих бомб очень много. И, собственно, я самое главное, извините, не сказала, потому что почему это чудо-оружие? Угу. Ровно потому, что оно массовое, очень дешевое. Оно вообще ничего не стоит в той части, которая является бомбой, потому что эта бомба уже лежит на складе советских времен. К ней приляпали какой-то хвостик и какую-то систему прицеливания, которая очень относительная и которая тоже очень дешевая. И, соответственно, вот это и делает это оружие абсолютно неустановимым, и это, собственно, обусловило падение Авдеевки. А поскольку этих самолетов все больше и больше, и поскольку, как я уже сказала, эти хвостики прикручены кустарно и, в принципе, не предназначены крепиться там, где они крепятся, то, конечно, время от времени они падают. Да, и будут продолжать падать. Я даже думаю, что будут продолжать падать больше.
Поняла вас, и мы продолжим вашу мысль. А то сейчас, особенно в той части, где прогнозируется наступление Путина, и поговорим о том, каким оно может быть. Я только уточню, что за первые 6 минут к нам присоединилось больше 5000 человек, но пока довольно мало лайков. Я просто не напомнила, уважаемые зрители, видим вам об этом. Лайк не означает, что вам нравится все происходящее. Лайк означает, что вы готовы дать Ютубу сигнал распространять нашу трансляцию. Чем больше вы лайкаете, чем больше вы подписываетесь. Сегодня нас стало 2 миллиона подписчиков на канале Ходорковский Лайв. Так вот, чем больше вы комментируете, лайкаете и подписываетесь, тем лучше YouTube понимает, что это видео нужно распространять и выдает его другим зрителям. Сделайте для нас эту приятную вещь, нажмите на лайк. Юлия, я хотела с вами вот о чем поговорить. Сейчас я только чуть подробнее объясню ситуацию зрителю с картинками и потом задам вам вопрос. Как прошлой весной, многие помнят, наверное, мир ожидал украинского контрнаступления, так сейчас, что уже само по себе намного тяжелее, мир застыл в ожидании нового наступления России. И самое вероятное направление в этом контексте – Харьков. Главком ВСУ Сырский уже сказал в интервью, что если Путин даст приказ идти на Харьков, это станет его роковой ошибкой. Зато чуть раньше Владимир Зеленский дал значительно более тревожный комментарий западной прессе. Он ожидает масштабного наступления в мае-июне, но настаивает, что боеприпасы нужны вот прямо сейчас. В частности, большие проблемы с артиллерией, о чем, собственно, Юлия Латынина нам сейчас рассказывала, в том числе. Отдельная беда – нехватка систем противовоздушной обороны. Россия вышла на новый виток обстрела энергообъектов, и их смысл, как уж умеет, пересказал на российском телевидении депутат Луговой. В общем, все, что мы на этой неделе вот в информационном поле так или иначе наблюдаем, говорит нам о том, что нет сомнений, Харьков становится важнейшей целью атак российской армии. Так ли это, Юлия, по-вашему, и каким вы видите развитие событий?
Давайте не будем бежать впереди паровоза. Во-первых, дисконтируем вот то, что просто тот ужас, который говорил и Соловьев, и Луговой, но этих же все-таки людей специально выпускают, чтобы чтобы приличные люди обсуждали вот этот, простите, вот то, что они несут, потому что, началось все, наверное, с Мариуполя все-таки, а не с Белгорода. И, в общем, масштаб снарядов, которые прилетали в Мариуполе, которые прилетают в Белгород, несравним. Вот просто несравним. Чего же мы будем-то куда-то глаза прятать? Поэтому, если можно, дисконтируем пропаганду, причем пропаганду с обеих сторон, потому что, Соловьев пусть восстают против укронацистов, где-нибудь в сетях. Но украинской пропаганды будет там, пусть поддерживают РДК, но это же, в общем, из одного и того же. Соответственно, если мы будем говорить именно по факту того, что происходит на войне, то я вот обращаю ваше внимание ровно то, что я сказала, что если у Путина нет сейчас резервов, которыми он может вот прямо сейчас наступать на Харьков, он все под Авдеевкой потратил, это во-первых. А во-вторых, исходя из того, что я только что сказала, что у него сейчас есть эффективная стратегия, которая заключается в том, что украинская армия издали перемалывается кабами. И, соответственно, возникает вопрос, а зачем бросать людей на местные штурмы? Гораздо проще долго-долго перемалывать укрепления кабами, а потом в это время готовить и тренировать резервы. Так что сейчас никакого, конечно, угрозы наступления на Харьков нет. А в ближайшие несколько месяцев, ну, посмотрим, как будет обстоять дело. Очевидно, что Путин хочет откусить еще какой-то большой кусок, достаточно большой кусок украинской территории. И, соответственно, на фоне этого, ну, прежние рассказы президента Зеленского о том, что вот Украине надо наступать, они выглядят несколько нереалистическими, и довольно хорошо, что они сменились совсем другим посылом.
Да, но еще говорят много о Харькове в контексте того, что обстреливается Белгород, и надо, как говорят также в пропаганде, мы, соответственно, Соловьева с Луговым привели только в качестве примера, как это освещается в России на центральном телевидении, как говорят, что нужно отодвинуть какую-то, вечно идет разговор про какую-то буферную зону, то есть это важно, чтобы территория России не обстреливалась так активно, как это сейчас в Белгороде происходит. К тому же, если вспомнить первую тему, которую мы обсуждали, это дружественный огонь, когда на Белгородскую область падают российские бомбы. То есть вот на тот именно аспект, что Белгород оказался в эпицентре военных действий, конечно, не такой, как украинские территории эпицентр, я имею в виду из российских территорий, если смотреть. Путину на это все равно. То есть Белгород там, значит, там гибнут, не гибнут, обстреливается, не обстреливается. Это он не рассматривает как фактор войны для себя, влиятельный какой-то.
Ну, смотрите, удары по Белгороду начала наносить... Я, кстати, даже не знаю, я не совершенно не уверена, что это делает... Ну, да, в любом случае это делает Украина, потому что, может быть, поскольку это связано с РДК, это, может быть, как-то подчинено разведке. Я не уверена, что это непосредственно армия, там, кому подчинена эта артиллерия. Но в любом случае... Понятно, что это было желание, ну, во-первых, ответить на Мариуполе, на все другое, а во-вторых, с помощью РДК, в основном, если честно, первое, создать пиар-повод, ну, там какие-то безумные тейки, вот все эти, типа, поддерживайте РДК, иначе вы не российская оппозиция, которые выглядят, ну, как ответ на то, что в Вашингтоне периодически говорят украинцам, ребят, вы там... Вот учтите, что Путина можно свергнуть только изнутри, значит, вот есть российская оппозиция, вот с ней работайте. Ну, они говорят, вот у нас тут есть вот это вот, пусть ему все присягнут. Пусть все... У нас есть тоже шахтеры и трактористы. То есть в этом же смысле украинская пропаганда, к сожалению, зеркалит путинскую, и это, собственно, является, видимо, одним из существенных факторов того, что Украина больше не пользуется такой единодушной поддержкой в этой войне, несмотря на то, что кто бы чего ни говорил. Вот, так что понятно желание отомстить за Мариуполь, это война. Понятно, к сожалению, есть такая простая вещь, которую вам очень редко скажут люди, которые любят рисовать красивые глазки, что, к сожалению, террор против гражданских является эффективной военной тактикой. Еще раз повторяю, да, террор против гражданских является эффективной военной тактикой, он заставляет и то, и другое противоборствующую армию, во-первых, чувствовать свое бессилие, во-вторых, отвлекать ресурсы. А другое дело, что эта эффективная военная тактика в современном мире имеет массу минусов, которые выходят за пределы непосредственно поля боя. А в частности, если Путин не сделал в Мариуполе, не сделал в Буче то, что он сделал, я не уверена, что вот Украине была бы оказана такая большая поддержка сразу после того, как все это стало известно. Но вот Путин это сделал, и Путин получил в ответ. А с учетом того, что обстрелы Белгорода, ну, по масштабу, конечно, абсолютно несравнимы со стертым с лица земли Мариуполем, то я думаю, что, конечно, грубо говоря, для мирового сообщества это просто реально проходит ниже радара, то есть это не тот фактор, на который серьезно обращают внимание, и кто-то там вот будет сильно разбираться. Но, как я уже сказала, одна из стратегий, конечно, я думаю, сейчас это уже политическая стратегия президента Зеленского, потому что если он видит, что Украине не будут помогать, то придется или заключать мир, или терять большой кусок территории, и тоже после этого заключать мир. И тогда, естественно, возникнет вопрос, что мешало там, подписать Стамбульские соглашения, где Путин вообще отходил до 24 февраля. И, соответственно, одна из стратегий, совершенно понятных, это масштабировать конфликт и тоже сделать так, чтобы Европа как можно больше вовлеклась в войну. Европа не хочет вовлекаться в войну, это мы видим. Она считает, что это сейчас она достаточно, она прекрасно отдает себе отчет в природе режима Путина, она считает, что это ну, вот, просто крокодилы. Но, тем не менее, она не хочет вовлекаться в конфликт между двумя постсоветскими странами, у которых, из которых одна просто стала откровенно фашистской, а у другой тоже не все в порядке.
А и Путин уж тем более, хочет, она... Юлия, как вы считаете, Путин заинтересован в том, что Европа напрямую вступила в войну?
Нет, конечно. Собственно, вот весь его последний блеф, это он показывает, вот когда он говорит, что ребята, если там будут что-то поставлено, те же самые Таурусы, то это будет как обвинение, объявление войны, то мы, значит, оставляем за собой вот это все, что говорит и сам Путин, и российская пропаганда. Они, конечно, говорят это, чтобы удержать Европу от вступления в войну. И, соответственно, обратите внимание, там же еще есть и история с переговорами, которые все время, ну так, слегка подбулькивая, происходят. И с моей точки зрения, стратегия Путина тут заключается в том, чтобы показать, что он готов договориться, хотя он совершенно сейчас у него стратегическое преимущество, не совсем понятно, зачем ему договариваться. И я думаю, что он не собирается договариваться. Uh-huh. А вот Зеленский не готов. И вот когда, значит, это было последний раз, должно было быть то ли в Дубае, то ли в Эр-Рияде, я не знаю, где должны были быть переговоры, там должны были быть посредники арабы. И вот это была последняя... И Запад очень всего этого ждал. И там была последняя история, когда... Эрдоган публично это сказал, Зеленский очень резко ему ответил, что, дескать, это должно быть без присутствия россиян, после чего китайцы сказали, ну, раз это без присутствия россиян, то и нас там не будет, потому что они не любят этих пустых разговоров в ступе. Таким образом, все в очередной раз сорвалось, и как бы Путин продемонстрировал, что вот это Зеленский не хочет, потому что ну, у него нет другого политического выхода. Он после того, как он не подписал Стамбульские соглашения, он вынужден вот, рассказывать все это про границы 91-го года, про репарации, про контрибуции и так далее. А Украина демократическая страна, у нее есть отложенный спрос на демократию. Как только будет подписан договор, то начнут выяснять, а почему этого не случилось раньше, если все так плохо. Вот, так что мне кажется, что Путин этим пользуется, и вот, конечно, он на самом деле сейчас ни в коем случае не заинтересован в перемирии. Но это мое личное ощущение, в конце концов, ну, он достаточно оппортунист, поэтому в ситуации, если на него серьезно надавят, и если он увидит, что Европа действительно будет поставлять много оружия, или, скажем, там, Америка действительно снова вернется к политике активной поддержки Украины, то, естественно, тут же ситуация изменится.
Да, еще
Но
одна...
пока я не вижу причин, по которым он должен мириться.
Я поняла еще одну тему, которую тоже хотела с вами обсудить. Дело в том, что после теракта в Крокус-Сити-Холле Путин не устает искать украинский след. Так, Следственный комитет на этой неделе, например, заявил, что нашел каналы финансирования террористов в Украине, якобы переводили наличные и криптовалюту. Кстати, прямо сейчас приходят новости о том, что на одной из криптобирж в Москве проходят обыски. Туда пришли какие-то силовики, подробности пока неизвестны, но, возможно, это связанные вещи. Юлия, как будто это подготовка почвы тоже для чего-то, для каких-то операций на Украине, но для каких действий, по-вашему, это может быть?
Нет, ну, слушайте, Путину нечего говорить, потому что там, в рамках той картины мира, в которой он находится, есть только одна... Естественно, теракт будут списывать на тех, с кем Путин воюет в данном случае. Более того, он говорит, что там уже за Украиной просматриваются американские кукловоды. Но по факту мы имеем следующее, что американцы предупреждали Путина, что это будет теракт, который совершит ИГИЛ Хорасан. ИГИЛ Хорасан продемонстрировал, что он совершил именно этот теракт, именно эти люди, продемонстрировал видео, которое было снято перед терактом. Ну, да, понятно, что вот мы видим такие разные конспирологические теории, потому что когда вы живете вот в вашей картине мира, и в нее какие-то новые начинают приходить какие-то новые вводные, то, ну, вы отвергаете новые вводные, вы продолжаете вашу картину мира. Тем более, что, как если теракт уже совершен, надо как-то его объяснить, потому что получается, что 4 человека, 4 исламиста, которые, кстати говоря, насколько я понимаю, не имели серьезной подготовки, вот это устроили и убежали за несколько минут с места теракта. И на самом деле, мне кажется, никто не заметил самой главной истории во всей этой истории. Тут дело же не в том, что говорит Путин или там, что говорят другие конспирологи. Тут дело в том, что мы имели дело раньше с серьезными терактами, как с большим захватом заложников и, соответственно, с серьезной подготовкой, потому что Норд-Ост и Беслан не могут устроить 4 человека, которые, ну, не имели серьезной боевой практики, судя по всему. И в свое время, судя по всему, была отдана вот эта жесткая инструкция на уничтожение террористов, не считаясь с потерями заложников. И, кстати, террористы сделали из нее вывод, то есть мы не видим больше в России терактов с захватами заложников, потому что понятно, что бы ты ни потребовал, власть не будет это исполнять, тем более, что и требования эти, откровенно говоря, неисполнимы обычно у исламских террористов. Вот. Но проблема заключается в том, что тут мы видим очень дешевый теракт, а разница между дорогим и дешевым терактом, она, извините, такая же, как вот между дорогой машиной и дешевым самокатом, который может произвести любой, на нем поехать любой. И мы видим еще одну очень страшную вещь, что, видимо, большое количество людей погибло от огня. И, ну, помимо того, что там были закрытые пожарные выходы, ну, все как обычно, то есть зимняя вишня и хромая лошадь, там был еще тот час, когда в 8:13 из здания выбежали террористы, и только в 9:36 пошли в телеграм-каналах первые сообщения о том, что спецназ зашел в здание. Да, понятно, что это был какой-то особый спецназ, понятно, что он действительно не мог быстро приехать, потому что, ну, телетранспортировка еще не изобретена, но это значит, что существовала инструкция. И мы можем реконструировать, что в этой инструкции было написано. В этой инструкции было написано, что после того, как здание захвачено террористами, никто в него до приезда спецназа не входит, даже если оно горит, даже если это пожарники. Потому что, ну, тут мы можем тоже только фантазировать, но, скорее всего, по двум причинам. Потому что, во-первых, приоритетом является уничтожение террористов, а во-вторых, ну, деструкции действительно в такого рода вещах пишутся кровью, и, соответственно, если входит какой-нибудь пожарный, то представим себе, что его захватывают террористы, что он тоже становится заложником, что они переодеваются в его надежду, смываются с места преступления с помощью его противогаза и так далее, и так далее. То есть сама по себе логика этой инструкции, если считать ее инструкцией по уничтожению террористов, а не по спасению заложников, она понятна, и даже можно сказать, что вот если заходит просто непрофессионал, то тоже может пытается сыграть роль крепкого орешка, то тоже может выйти очень много плохих вещей, потому что, например, забегает неподготовленный полицейский, его стреляют и стреляют каких-то заложников. То есть логика инструкции понятна. Но вот что самое страшное, это значит, что в течение часа с лишним, пока Крокус горел, и там же есть камеры внутри зала, и было видно, то есть было понятно, что террористы уже давно убежали, не нашлось генерала, который сказал: к черту инструкцию, ребят, пусть заходят пожарные и спасают людей, пусть заходят скорые и спасают людей. И, то есть, ну, у них не хватило или решимости, или интеллекта, или чего еще, или просто элементарного знания обстановки отдать подобный приказ.
Uh-huh.
Во-первых, то есть вот это должно было бы анализироваться в нормальном государстве, я не думаю, что будет проанализировано в нашем. Как получилось, что в течение часа с лишним спецслужбы не сообразили, что террористов уже нет и что приказы надо на ходу менять, потому что именно это стоило жизни огромному количеству людей, как мы понимаем.
Да.
И вторая, не менее важная вещь, извините, это буквально, но это очень важно, потому что ну, понятно, как предотвращать массивные теракты, когда действительно там десятки людей собираются, заранее готовятся, тренируются. А как предотвращать теракт, который заключается в том, что два дебила взяли два ведра бензина, забежали в универмаг и подожгли?
Да, я понимаю, здесь много все еще вопросов. Вот неделя сегодня прошла как с момента теракта, и все еще много вопросов остается. И сегодня, в частности, у нас будет специальный материал по поводу действий, собственно, тех людей, которые уже не предотвращали теракт, а уже приехали туда, так сказать, работать на месте, что называется. Спасибо большое, Юлия, что пришли к нам в эфир поговорить. Юлия Латынина, журналист, была в эфире программы «Воздух».